Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И у нас в гостях сегодня заслуженный профессор МГУ, заведующий кафедрой истории русской философии Михаил Александрович Маслин. Михаил Александрович, вот а почему же этого словосочетания «русской идеи» мы не находим, например, во времена Ломоносова, во времена русского просвещения? Почему эта формула появляется, в общем-то, где-то к концу XIX века? Наверное, у Владимира Соловьева, да?
Ну, это вопрос скорее лингвистический и филологический, чем какой-то идейный или там, сказать, философско-богословский вопрос. Дело в том, что в XVIII веке «рос» был синонимом, так сказать, понятия «русский». Вот. Он означал почти, ну, не почти, а с какими-то незначительными акцентами, почти одно и то же. Кстати, это сохранилось в украинском языке. Там русский язык – это российский язык. Вот. Причем, так сказать, так же, как в, скажем, в английском языке нет разделения. Russian – это то же самое, что и русский, то же самое, что и российский. Так что это вопрос скорее такой лингвистический, филологический, точнее.
Но идея все-таки русская, не российская.
А идея русская, но мы-то до сих пор с вами говорили о русской идее в широком смысле этого слова, так? Как история русского самосознания, откуда она взялась, как сказано в нашей начальной летописи, откуда есть пошла русская земля. Вот, в идейном смысле она есть пошла от русской идеи. А вот уже как философема, я определяю термин «русская идея» как религиозную философему, она идет от Владимира Сергеевича Соловьева, великого нашего философа, мыслителя, который в 1788 году впервые ввел в употребление сам термин «русская идея». Сначала удачно, в 89 году, а до этого, за год до этого, неудачно, потому что он выступал в Москве с лекцией на тему «Славянофильство и русская идея» и не имел успеха. Свидетель его лекции, в пользу нуждающихся студентов была прочитана лекция, пишет о том, что Соловьев был встречен шумными рукоплесканиями, но оно и понятно, славянофильски настроенная Москва, опровожден гробовым молчанием. То есть Соловьев в это время, так сказать, пребывал в периоде, так сказать, своего утопического, так сказать, такого умонастроения, вот, вынашивал идею вселенской теократии, и вот именно поэтому он решил опробировать эту идею на, вот, на этой лекции.
Идею соединения церквей, да?
Идею соединения церквей.
Которая носила такой католический характер.
Конечно, протокатолический характер. И она была, эта идея, уже реализована с успехом в 89-м году в католическом салоне. Княгиня русского происхождения, которая носила имя, фамилию Сайн Витгенштейн, и была опубликована брошюра с таким названием.
«Лидерюс» по-французски.
«Лидерюс», да.
«Лидерюс».
Вот, и есть основания говорить о том, что резонанс от этой брошюры, которая произвела, так сказать, серьезное впечатление на католические интеллектуальные круги, дошел даже до римского папы. Вот. Отсюда понятно, почему славянофильский настрой.
Ну, что интересно, да, Соловьев в это время такой противник национализма, даже критик национализма. Он придумал словосочетание «зоологический национализм».
И совершенно
обличал,
верно,
да, там, Страхова, Данилевского. Вот. Но, тем не менее, он ввел этот термин. То есть, как это сочетается? Мы же с вами говорим, что русская идея, она связана вот с каким-то возрождением национального, да?
Да.
А Соловьев, наоборот, говорил, что у русских ничего особенного такого нету, и им нечего у
здесь
себя
надо
взять.
Здесь надо употребить другой термин. Не антинационализм, а универсализм. Это идея христианского универсализма, который проникнута буквально идея, русская идея Владимира Соловьева, в которой нет ни грамма национализма, о чем свидетельствует его известное высказывание. Идея нации заключается не в том, что она сама о себе думает во времени, а в том, что Бог думает о ней в вечности. Иными словами, можно сказать, что идея нации оценится по вершинным достижениям этой национальной культуры, насколько она вписывается в копилку мировой, так сказать, интеллектуальной и культурной, ну, в данном случае и философской традиции. Вот ведь в чем смысл русской идеи Соловьёва, поэтому в ней мы не обнаруживаем какого-то, так сказать, каких-то следов даже национализма, и вот это качество русской идеи, философема в данном случае, уже мы говорим в узком смысле о религиозной идее, оно прошло большую историю, ну, условно говоря, конечно, можно точкой в развитии классического жанра русской идеи и классической философемы считать 1946 год, время выхода русской идеи Николая Александровича Бердяева.
Одно из последних его книг. Да,
одно из последних его произведений, изданное, кстати, на русском языке, вот, и тоже содержащие те же, так сказать, черты универсализма, хотя Бердяев на новом витке развития русской идеи говорил о том, что все-таки надо оценить те, так сказать, новые явления, которые принес 20 век, и сравнить с 19 веком время формирования русской идеи, соловьевское, так сказать, грубо говоря, время.
Но Бердяев даже пытался с помощью русской идеи революцию, коммунизм оправдать, да, что это тоже определенные фазы, скажем
да,
так.
Иногда он даже увлекался чересчур, например, Третий Рим, Третий Интернационал, такие аналогии. Иван Грозный, так сказать,
Сталин.
Сталин.
Ну, кстати,
да.
Это ведь
Петр Первый, первый большевик.
И никуда вот не такие, ушло. Да. Эти сопоставления исторические, они и сейчас проделываются. Дело другое, насколько они корректны, но сопоставлять Грозного и Сталина как таких жестких автократических правителей, да, вот, до сих пор продолжают. То есть Бердяев задал здесь какие-то парадигмы, какие-то устойчивые моменты для интерпретации русской истории.
Да, но главное, то, что отличает русскую идею Бердяева, это то, что Бердяев-то что хотел? Бердяев хотел философски, религиозно-философски осмыслить итоги Второй мировой войны. И он был, так сказать, мыслителем патриотического склада. И главный вывод, главная философская оценка вот, победы русского оружия над оружием германским состояла в том, что победила русская идея. Идея любви и братства между народами, которая посрамила немецкую идею, идею захвата и порабощения. Вот о чем
следит. Ну, эта идея уже не совсем соловьевская, может быть, даже к Достоевскому ближе. Ведь когда Достоевский в пушкинской речи говорит о том, что русскому, вот Пушкину как русскому, свойственна всемирная отзывчивость, может быть, это тоже русская идея?
Ну, и это тоже идея универсалистская, хотя ее далеко не всегда понимают на Западе, далеко не всегда понимают, потому что, ну, условно говоря, западное восприятие России можно разделить на две большие группы, на группу сочувствующих и понимающих России, которые, в общем-то, и в современном, и на современном Западе существуют, и группа русофобов, ненавистников России. Вот те люди, которые сочувствуют, условно говоря, это русофилы, которые были во все времена Вот, и сейчас они существуют. Вот, они вполне понимали вот эти мысли и Достоевского, и Владимира Соловьева, и Бердяева даже, несмотря на то, что они всегда адекватно понимали. Вот, поэтому среди западных, и не только христиан, но и даже людей светских, есть достаточно много людей, которые вот понимают и ценят Россию.
Ну, а если... Вы упоминали Лудольфа Мюллера, издателя собрания сочинений, да, Владимира Соловьева. Мне рассказывали, что он начал любить Россию в окопах Второй мировой войны.
Совершенно верно, он был в плену.
Попал в русские морозы, в русский плен, да, и это не озлобило его против России, а наоборот, да, привило ему какую-то любовь и какой-то интерес к русской культуре.
И это отнюдь не единичный пример. Я был знаком и хорошо знаком с Вольфгангом Казаком. Угу. Это очень известный, кстати, советолог, да, он был главный редактор немецкого, очень известного советологического журнала «Ярбюхер фюр гешихте Остеуропас», и издателем, и автором лексикона русской литературы XX века. И вот я с ним общался, разговаривал на эти темы. И тоже вот такая же судьба. Он во время Второй мировой войны, будучи, значит, завербован в Гитлерюгенд, ему выдали фаустпатрон, проснулся с этим фаустпатроном уже в плену советском. Вот так вот он мне рассказывал. И в плену где-то под Саратовом, он, так сказать, был в лагере, он знакомится с лейтенантом НКВД, который собирался стать германистом, а он собирался стать русистом. Вот они так друг другу помогали, и вот он, так сказать, с тех пор полюбил русский язык и стал очень известным специалистом по истории русской литературы.
Удивительно, что лейтенант НКВД не оказался на его месте потом, да, ну, да, за свой интерес к германистике.
Более того, во время перестройки, это вот тоже очень характерный такой пример, он защитил честь вот этого лейтенанта НКВД бывшего, который действительно стал германистом. Закончил романо-германское отделение. Вот, и вот во время перестройки были разные злопыхатели, которые отыскивали прошлое. Ага, ты, значит, был в НКВД, значит, такой-сякой. И он специально, значит, прочитав одну из таких злопыхательских статей, написал ответ автору, опубликовал в «Вопросах литературы», главной литературоведческий тогдашний журнал, и защитил вот память этого человека, который в жизни оказал ему, так сказать, вот поддержку и так далее.
То есть русская идея все-таки как-то увлекала совершенно избирательно, но увлекала людей и других национальностей, других,
да,
культур.
Других культур, да.
Вот, кстати, одна из книг о русской идее Томасом Шпидликом написана. Вы не знали его? Это был католический священник.
Да, значит, мне говорили, что Шпидлику известны мои работы, и... Так, значит, не сложилось.
Чех, да?
Он по этническому происхождению чех, Томаш Шпидлик, а кардиналом он был католическим за научную работу, а не за литургическую, так сказать, какую-то деятельность и так далее. Он автор около 20 книг о России, он, так сказать, бывал часто в России, превосходно знал русский язык, и он опубликовал книгу, которая переведена на основные европейские языки. Первоначальное издание, кстати, на французском языке, и на итальянском, и на английском, и на немецком. «Русская идея. Иное видение человека». Это очень такая, симпатизантская книга, с большой симпатией написанное к России и к русской идее.
Ну, мы не возражаем, что у нас иное видение. Просто мы хотим, чтобы нам дали возможность сохранять это иное видение, чтобы не навязывали единое и какое-то стандартизированное и неизбежно кем установленное видение. Да?
Совершенно
пусть
верно.
Это иное видение будет.
Совершенно верно. Как раз иное видение человека заключается в том, что русская идея – это идея любви, которая, кстати, очень многим европейцам импонирует. Идея любви, что то, что недостает современному человеку, рационализированному, техницизированному, компьютеризированному и так далее. Вот это находит как раз Томас Шпидлик в русской идее.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас в гостях сегодня заведующий кафедрой истории русской философии МГУ Михаил Александрович Маслин. Мы говорим о русской идее. И вот в последней части программы я хотел спросить вас. Сегодня время от времени говорят, особенно в 90-е годы много говорили, что нам надо сформулировать нашу национальную идею. Что без этого мы не можем дальше развиваться, жить, работать, творить, любить. Как вы относитесь к этой идее? И можно ли вообще национальную идею сформулировать? Что для этого нужно сделать?
Видите ли, Алексей Павлович, сформулировать это значит назвать какой-либо один источник. Ну, упрощенно говоря, имерек такой-то, который вот ее сформулировал, так сказать, такой, как Карл Маркс или...
Иван Александрович Ильин.
Ну, Иван Александрович Ильин, да. У него есть множество сюжетов на эту тему, вот и так далее.
Или евразийцы.
Но, да,
евразийцы.
Но если говорить о евразийцах, о Федотове, об Ильине, о Бердяеве, то мы должны исходить из того, что это... Совокупный интеллектуальный и философско-богословский, религиозно-философский опыт должен быть взят во внимание, принят во внимание, а не построение какого-то отдельного гуру, который все бы нам объяснил, все бы нам разложил по полочкам. Это рецидив, скорее, вот этого марксистско-ленинского сознания, вот, которое основано на догматическом восприятии авторитетов, которые, так сказать, существуют всегда и на все времена.
Но ведь марксизм тоже не был национальной идеей в советское время. Ведь никто не верил. Вот я вспоминаю свою молодость. Никто не верил в марксизм, в его постулаты, в построение коммунизма, там, скорое. Как можно назвать марксизм национальной идеей? Это какая-то идеология достаточно внешняя, которую вколачивали, вбивали там системы политпросвещения и так далее.
Да, конечно, конечно. И как раз с легкой руки того же Николая Александровича Бердяева в его статье знаменитой «Философская истина. Интеллигентская правда» и в других, тот же отец Сергей Булгаков, так сказать, и другие русские религиозные мыслители, они показали и доказали, что коммунизм и марксизм ложен и страшен не просто как какая-то система взглядов или какая-то как претензия на какую-то там всеобъясняющую теоретическую идею, а он ложен и страшен именно как ложная религия. Как ложная религия. И этим и объясняется, так сказать, собственно говоря, механизм воздействия, так сказать, коммунистической идеи и марксистской, добавим, идеи вот, на сознание советских граждан. Они воспринимали это как религию, но религию, конечно, в сущности ложную.
Ну, если мы с вами скажем, что есть истинная религия, которая должна быть национальной идеей, православие, то откуда тогда получается такая пестрота национальных идей? Ведь и русская культура православная, и украинская культура православная. А мы видим сегодня, как да, по-разному понимается православие, в том числе и история православной церкви, и как она искажается подчас в угоду каким-то сиюминутным политическим интересам определенных политических лидеров, определенных реформаторов. Вот. Как быть здесь? То есть поставить знак равенства между национальной идеей и православием тоже нельзя.
Ну, для этого, для того, чтобы вот ответить на этот вопрос, как быть, надо в обществе создать атмосферу национальной беседы. Это не моя мысль, а мысль Георгия Петровича Федотова. Вот. Атмосфера национальной беседы крайне нужна. То есть тема национального, она должна быть не задвинута в какой-то угол, вот, а она должна, так сказать, быть предметом серьезного разговора, начиная со школы, со школьной скамьи, дальше в университетской среде, дальше в публицистике. К сожалению, вот эти разговоры о национальном и атмосфера национальной беседы в последние годы уходят. Вот смотрите, какие сюжеты и какие темы, так сказать, поднимаются чаще всего в нашей, ну, политологической тусовке, так сказать, употреблю такое слово. В основном идеи, так сказать, сугубо прагматики, вот, партийно-политическая конкретика, вот всякого рода, так сказать, сюжеты, связанные не с духовным содержанием нашей жизни, а скорее с практически политическим содержанием. И вот те попытки, которые, так сказать, имеют место вот в этом направлении, как-то наладить эту беседу, они, мне кажется, неудачными. Вот возьмите...
Но даже философия это подменяется темой гендера, например, да? То есть уже человек не является носителем какой-то самобытности культурной, а вот он задает себе постоянно вопрос о том, кто я, мужчина или женщина, никак не может понять. Да. Вот, для этого целые книги там пишут, какие-то исследования социологические проводят.
Ну, это является результатом того, что... значит, такой мыслитель современный, недавно умерший, Александр Александрович Зиновьев, называл западнизмом. У нас есть собственные сюжеты, которые не только подлежат, но и настоятельно требуют обсуждения.
Вот, а скажем... национальная беседа, это беседа только о национальном, то есть о русском, или национальная беседа может
отнюдь. Это раскрытие духовного содержания нашей повседневной жизни, нашем образовании. Вот я тут недавно принимал участие в мероприятии, значит, священники и учителя Западного округа Москвы собрались, чтобы обсудить, так сказать, насущные проблемы.
А как вот этот диалог священников и учителей, он получился? То есть учителя на одной волне были со священниками? Они понимали, о чем говорят
священники? Понимали, в общем-то, обменивались идеями, да.
Потому что я тоже бывал на таких встречах, ну, например, вот в Самаре, где врачи собираются под эгидой епархии церковной, и действительно оказывается очень интересно, потому что они выявляют какие-то духовные смыслы своей работы, что это не просто прописать рецепт больному, да, ну, во-первых, врачу исцелися сам, как сказано в Писании, то есть врач сам должен быть человеком духовно здоровым, чтобы лечить больных людей. Во-вторых, у болезни очень много психофизической.
Вот это и есть национальная беседа. Беседа не о том, у кого какой разрез глаз и какой цвет кожи, и какие антропологические показатели.
То есть разные профессии, разные страты, да, социальные должны встречаться друг с другом и находить...
нащупывать какие-то, так сказать, смысловые точки, предметы обсуждения, потому что не все в образовании, далеко не все, так сказать, заслуживает какого-то даже поощрения.
Вот у нас есть группа подъезда, да, в социальных сетях, и люди поссорились на Новый год, потому что одни поздравляли с годом поросенка, а другие говорили: нет, мы русские люди, у нас никакой не поросенок, у нас год парящего орла. И вот так и не могли договориться, что же мы празднуем, свинью или парящего орла. Вот, ну, наверное, это показывает о том, показывает то, что нет такого единства, в общем-то, пока в обществе, да?
Да.
В том числе и по вопросу, что же есть русская идея, что же есть национальная идея. Должны ли мы воспринимать какие-то западные стандарты жизни, качества жизни? Или все-таки должны стремиться к тому, чтобы находить, нащупывать какие-то наши праздники, наши традиции, наши игры, наши формы воспитания, да?
Совершенно верно. Потом народное, в смысле, так сказать, такого предельно широкого распространения народной культуры, она тоже ведь уходит. Городская и сельская культура, они вряд ли сейчас существуют.
Народное, оно имеет ценность перед Богом? Ведь сказано в Писании, несть ни эллина, ни иудея.
Ну, народная имеет ценность постольку, поскольку она отражает многовековые традиции. То, что отвечает вот такому принципу. Чем древнее, тем и лучше, тем аутентичнее. Потому что главный, так сказать, тезис современной и лозунг, можно сказать, современной культуры. Чем современнее, тем лучше. Вот все современное – это самое лучшее.
Всю рухлядь убрать.
Да.
Все снести.
Да, все снести. И вот так вот возникают такого рода техницистские разного рода утопии. Каково, я считаю, скажем, идею цифровизации. Вот один авторитетный человек, которого вы тоже хорошо знаете, декан философского факультета, профессор Миронов, говорит, что первый опыт цифровизации удачный – это концлагеря, потому что там цифровизация была поставлена на необычайно, так сказать, такой налаженный уровень, понимаете? Поэтому вот эта цифровизация тоже не суперсовременная, понимаете? Это то, что было, поэтому ко всякого рода техницистским новациям нужно относиться настороженно.
Ну, мне очень понравилась, Михаил Александрович, вот та идея, которую вы сформулировали во второй части нашей программы, идея национальной беседы, что люди должны разговаривать. Собственно говоря, нашу программу я тоже рассматриваю как такой разговор с радиослушателями, поскольку нас слушают во многих городах нашей страны, и не только России. Люди православные, люди ищущие, люди заинтересованные в решении каких-то духовных вопросов. И, может быть, мы и не дали сегодня ответ на то, что такое национальная идея. Но, по крайней мере, мы выявили какие-то попытки, которые совершала русская философия и русская культура, начиная от митрополита Киевского Илариона в XI веке, ответить на вопрос о том, кто мы и к чему мы призваны, и в чем наше своеобразие перед Господом. Я очень благодарен вам за эту беседу, и до новых встреч в программе «Философские
ночи». Спасибо также вам за очень содержательный диалог.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.